Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы говорим о лечении алкоголизма. В программе участвуют доктор Евгений Брюн, главный нарколог Москвы, доктор Алексей Магалиев, честнопрактикующий психиатр-нарколог, и Дмитрий, представитель движения «Анонимные алкоголики». Так что, я надеюсь, тему мы сможем рассмотреть с разных сторон. И, как всегда, по телефону из Америки в нашем разговоре принимает участие наш постоянный медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. И мы начинаем. И первым делом я хочу спросить Евгения Алексеевича Брюна, как главного нарколога. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то статистические данные, сколько всего алкоголиков в России?
Статистические данные есть. Нет понимания, сколько алкоголиков в России. Потому что есть системы разные подсчета. Первая система подсчета – это количество учтенных больных алкоголиков. Да, тех, кто стоит на... сейчас нет учета, есть так называемое диспансерное наблюдение. Вот в Москве их стоит на диспансерном наблюдении 98 тысяч. 100 тысяч будем считать. Есть поправочный коэффициент. Умножаем это на 2, примерно получаем около 200 тысяч алкоголиков должно быть в городе Москве на 10 миллионов. Но это те больные алкоголизмом, которые имеют ярко выраженные клинические проявления этого заболевания. Есть другая система подсчета. Она давно сформировалась таким экспериментальным путем. Считается, что примерно 2% населения, популяции, там, где свободно продается алкоголь, должны страдать алкоголизмом. И есть третья система, она, мне кажется, ближе вот к такой западной американской системе подсчета. Они считают, что примерно 10-15% популяции там, тех стран, где свободно продается алкоголь, имеют проблемы с алкоголем. Они не говорят алкоголизм, они говорят, есть проблемы с алкоголем. Наверное, это вот так близко. 2% клинических случаев, которые, как правило, лежат в больницах наркологических и получают такое активное лечение. И примерно 10-15% популяции, которые не обращаются за наркологической помощью, но имеют вот эти проблемы.
10-15% – это, наверное, очень много. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот, собственно говоря, по вашему опыту, что приводит человека к алкоголизму, на ваш взгляд?
На мой взгляд? Естественно, я говорю за себя и могу сказать, что перед переходом в анонимный, это было уже, как говорится, там дно. То есть социальной адаптации такой не было, и могу сказать, проще сказать, если я смотрел на кошек и собак, мой опыт, я им завидовал. Я хотел, чтобы вот я так же жил. То есть у меня не было желания не петь, но я все равно пел, не было желания даже просто ничего делать. Такое амебное состояние. Вот на тот момент, когда я пришел, вот такое у меня было состояние. И я удивился, что, оказывается, то есть у меня диагноза не было, я не проходил наркологических вот этих исследований, и мне диагноз никто не ставил. И мне порадовало, что, оказывается, естественно, у меня на тот момент уже денег не было. То есть, ничего, ни друзей, ни денег, ни там, я же развелся, то есть, И я когда пришел, я говорю, мне порадовало то, что единственное условие для того, чтобы стать членом анонимных алкоголиков, это желание бросить пить. И это бесплатно. У меня было на тот момент поменять качество жизни, чтобы изменить. Я первое время думал, что если я найду сейчас работу, у меня все изменится. Найду девушку, работу и тому подобное. Потом со временем, когда я уже некоторое время... То есть со временем я понял, что это иллюзия для меня, и мне это не помогло. Потому что в своей жизни я уже и работу менял, и выгоняли, и машина у меня была, и продавал я ее за долги, и женат я был, и девушки были. То есть все, не было какого-то такого стимула, чтобы мне это помогло.
Спасибо, Дмитрий. Господа доктора, вот я думаю, что достаточно типичная картина нарисована. Евгений Алексеевич.
Сценариев развития алкоголизма, в общем, достаточно много. Нельзя, вообще мы думаем, что каждая судьба алкоголика – это индивидуальная судьба. Я объясню, почему я так говорю. Сколько способов ухода в алкоголизм, столько способов и ухода из алкоголизма. Поэтому очень часто вот какие-то методики оказываются неэффективными, если применяются к большому числу людей. Вот опять-таки возьму западный опыт, считается, что самые лучшие программы реабилитации, они не охватывают более там, 5% больных алкоголизмом. Это говорит о том, что вот сколько...
Внутри
много.
Себя алкоголизм также многообразен,
многообразен,
как атом, много,
да,
не исчерпаем.
Да. Конечно, есть биологические предпосылки, не будем вдаваться в биохимию головного мозга, это довольно сложно, наверное, и не нужно сегодня. Но есть различные биохимические предпосылки, генетически обусловленные предпосылки развития алкоголизма. Есть психологические проблемы, которые особенно в раннем детстве формируются и приводят к алкоголизму. Есть факторы риска, которые формируются в детском саду, в школе, в референтной группе подростков при там, процессе социализации там, и так далее. И вот при накоплении различных вот этих факторов риска вот этот процесс реализуется в виде зависимости.
Доктор Магалиев, вот вы, насколько у меня... стало понятно из наших предварительных бесед, занимаетесь в основном индивидуальной психотерапией. А вот по вашей оценке, вот то, что рассказывал Дмитрий, оно типичное течение событий или действительно все равно все по-разному?
Ну, Евгений Алексеевич уже сказал о том, что причин очень много, которые приводят человека к развитию алкогольной зависимости, но я скажу о том контингенте пациентов, с которыми мне приходится общаться в своей повседневной практике. Как правило, это люди активного такого возраста, от 30 до 50 лет, это люди во многом социально адаптированные, они семейные, как правило. Они имеют хорошую работу. У них, когда они приходят к врачу, изначально уже есть достаточно четкая установка на трезвость. Как правило, их приводят не какие-то социальные проблемы к алкоголизму, а проблемы их психологического состояния. Очень много из них – это люди, которые страдают различными депрессивными состояниями, причем часто очень тяжелыми. Поэтому в практике приходится сталкиваться именно со смешанными состояниями, где есть депрессия и осложненная алкогольной зависимостью. Также у подобной категории людей очень большие проблемы с образом жизни. Они практически не умеют отдыхать, не умеют снимать стрессовые состояния, которые накапливаются не только от ударов судьбы, но и повседневной их жизни, профессиональной их жизни. Отсюда нами вот как бы выделена такая условная форма вечернего алкоголизма, очень распространенная сейчас у части активно работающих людей, когда в основном вечером люди приходят после работы и снимают стресс, напряжение, улучшают свой сон определенной опьяняющей дозой алкоголя. А вот в конце недели, там, в пятницу вечером и субботу, они потребляют достаточно высокие дозы алкоголя. Вот ну, небольшая такая характеристика того, с чем мне приходится работать.
И надо сказать, я как бы могу сослаться на те письма, которые мы получили на сайте. Та форма алкоголизма, о которой говорили вы, вечерний, да, она, к сожалению, очевидно, серьезно распространена. Но как бы мы убедили,
да,
что...
При этом огромное количество людей, которые страдают подобной формой зависимости, не считают и не признают себя больными.
Это очень интересный момент. К сожалению, это характерно, насколько я понимаю, для очень многих людей. Да? Вроде бы я пью, но я не алкоголик. Так?
Да, потому что в сознании большинства алкозависимых людей это не болезнь. Уж тем более не биологическое заболевание. И поэтому в основном люди ассоциируют алкоголизм с проблемой поведения. Вот если я хожу на работу, зарабатываю деньги, прихожу домой, значит, я здоров. А вот если я упаду под забором или совершу какое-то правонарушение, значит, мне пора лечиться. И вот, к сожалению, человек приходит к врачу не за лечением очень часто болезни, а за исправлением своего собственного неправильного поведения. Отсюда, кстати, и те формы помощи, которые существуют на сегодняшний день.
И мы их обязательно обсудим. Я напоминаю, что это был доктор Магалиев. Евгений Алексеевич, к вопросу о вечернем алкоголизме.
Ну, у доктора Магалиева особый
контингент
больных алкоголизмом, и они, наверное, в течение длительного времени, я думаю, что частично критик у них все-таки есть, да, иначе бы они бы не пришли, они сознают проблему, другое дело, что им трудно с этим бороться. Как правило, это средние и мелкие бизнесмены, это какие-то администраторы, менеджеры среднего звена, да, как любят сейчас говорить. Вот это тот страт, который ходит в частную наркологию. Государственная наркология, к сожалению, имеет дело совершенно с другими людьми. С теми людьми, которые уже все пропили, у которых ничего нет. У них часто нет ни семьи, ни квартир. Их обманули в свое время, они выброшены на улицу, у них нет работы. И вот те 2%, о которых я поначалу говорил, вот очень часто это именно эти люди. Это самый тяжелый как бы слой, контингент наших больных, и они нуждаются в длительной, не только медицинской, но и психологической, социальной опеке. Их надо брать за руку и вести. Часть наших больных, извините, такой термин, старый психиатрически битый термин, колониальные больные.
Что это значит?
Это вот раньше был такой термин, сейчас мы такого не используем термин, но он очень такой емкий. Это люди, которые не могут выйти за пределы лечебного учреждения, и для них нужно создавать некие коммуны, реабилитационные центры, в которых они могут находиться не только месяцами, но и годами.
Это нечто вроде гетто?
Нет. Это весь мир в капле. То есть там все, полноценная жизнь, но она немножко огорожена.
И Дмитрий, представитель движения «Анонимные алкоголики», хотел что-то добавить. Да. Дмитрий, вам слово.
Ну, я внимательно послушал своих собеседников, да, оппонентов. Я могу сказать, все было, конечно, сказано, но как бы вот одну часть... которые не сказали, то же социальное, био, социо, там, но как бы есть еще духовные аспекты этой болезни. Вот об этом мне сказано не то, что религиозное, а именно духовное. Я когда пришел, я уточняю, то есть у меня было просто внутри вакуум, это проще просто сказать. То есть там не было ничего. И когда мне сказали, что работа работает, там, отношения отношениями, там еще что, там друзья, это все будет, да, то есть на первый момент все-таки оставайся трезвым и живи сегодняшним днем. То есть как бы одни из принципов на наши рекомендации для того, чтобы оставаться трезвым, там их несколько, но вот по поводу духовной, да, в принципе для меня это были большие глаза. Я-то, когда у меня уже эта проблема обозначилась, мне даже родители сказали, пойди покрестись. А я считал, что я невезучий вот так вот по жизни, и как раз кто-то мне сглазил. И вот я вот этот невезучий, и вот, ну а что еще остается делать? Только пить. Ну, и пошел покрестился. Ну, думал, все будет нормально. Через 3 недели, ну, как полагается, как по-нормальному, я опять пил. И что-то понял, что это не так. И действительно, когда пришел, мне предложили то, что веруй в того, в кого ты хочешь. Да, вот именно там даже написано Бог, как я его понимаю, да, то есть не надо какой-то конфессии принадлежать, веруй в того, кого ты хочешь, да, то есть это уже твое личное право, и оно оберегается. И мне, слава Богу, никто никуда не тащил там какие-то обряды, делать что-то такое. И какие-то принципы, самые простые, я потихонечку, они начали входить в меня, и я начал делать. Но самое главное для меня принципы, я начал отходить от себя, лично вот от себя, и помогать другому такому же человеку, страдающему, да, от этой болезни, опыт передавать, знания, силы, надежду, вот эту любовь, все, что могу, чтобы он оставался трезвым. И самое интересное, я заметил, что помогая ему, я сам остаюсь трезвым.
Спасибо, Дмитрий.
Вот это было открытие для меня.
Евгений Алексеевич Брюн хотел что-то
расшифровать? Я хотел добавить. Дело в том, что совсем недавно патриарх Алексий II одобрил, благословил деятельность вот этой реабилитационной системы взаимопомощи анонимных алкоголиков и рекомендовал при каждом приходе создавать такие группы.
Ну, это замечательно.
Вот это очень важный момент, потому что в той программе 12-шаговой, о которой Дмитрий говорил, там действительно есть такой момент, мы веруем во Всевышнего, как мы его понимаем. А поскольку мы живем все-таки в православной стране в основном, у Дмитрия там какие-то свои представления по этому поводу, но очень часто мы имеем дело с простыми православными людьми, которые верующие, и они готовы идти в церковь и там получать помощь в группах, организованных по принципам анонимных алкоголиков. Вот это очень важный момент.
Это хорошая новость. Дмитрий что-то хотел добавить, да. Но я сначала спрошу Алексея Магалифа. А ваши, будем сказать так, более благополучные пациенты, они верят в Бога?
Это очень интимный, во-первых, вопрос, и далеко не каждого я могу об этом спросить. Так как я работаю с пациентами очень длительно, как правило, если я беру на реабилитационную программу того или иного пациента, то я работаю с ним не меньше года. И поэтому, конечно, здесь можно уже и выяснить духовную составляющую личности того или иного человека. Я не могу сказать, что абсолютно большинство верующие, наверное, их все-таки меньшинство. Но, тем не менее, что называется духовная работа, она подразумевает, кстати, и работу врача во время реабилитационного процесса. Потому что не только мы лечим традиционными методами психотерапии, не только мы назначаем лекарственные препараты, хотя они самые разные, но и в том числе, особенно на более поздних этапах, когда речь идет уже формирование устойчивой ремиссии, здесь мы выступаем в роли скорее психологов или таких товарищей в данном случае того или иного пациента, потому что надо обсудить какие-то проблемы в личной жизни, в семейных отношениях, поговорить о том, о чем он не поговорит с приятелями, друзьями, с женой. То есть какие-то интимные стороны, безусловно, мы обсуждаем, в том числе затрагиваем духовную сферу.
Спасибо. И сейчас я хочу спросить нашего американского участника передачи, профессор Голубев, а как вообще относится к проблеме алкоголизма в Соединенных Штатах Америки?
Согласно ориентировочным подсчетам, в Соединенных Штатах насчитывается не менее 5 миллионов клинически выраженных алкоголиков, то есть каждый 50-й американец. Помимо этого, по меньшей мере 7 миллионов человек трудом контролируют употребление алкогольных напитков и нуждаются в наблюдении и помощи. По количеству смертных исходов алкоголизм в США не самый главный убийца. Вследствие ожирения, например, гибнет значительно больше людей. Но социальные последствия алкоголизма в Америке, как и во всех других странах, весьма значительные, они хорошо известны. Особенно опасным и увеличивающимся по своей интенсивности является пристрастие к алкоголю, как и к наркотикам подростков и молодежи. Причины алкоголизма, медицинские и социальные, во всем мире, по-видимому, однотипны. В Америке можно отметить более активное направление в изучении генетических аспектов алкоголизма, его наследственной предрасположенности. Открыто идентифицированы отдельные гены, сцепленные с признаком повышенного пристрастия к алкоголю. Однако эти данные не дают пока ощутимых выходов в практику лекарственной терапии этого заболевания. Это все в будущем. Для лечения достаточно широко применяется препарат дульфират, вызывающий у пациента рефлекс отвращения к алкоголю. Рекламируется новый препарат налтрексон. И огромное количество средств альтернативной медицины, дать объективную оценку которых просто не представляется возможным. Все это так, но совершенно выдающуюся роль в преодолении алкоголизма играет сообщество анонимных алкоголиков, о котором уже тут я слышал от русских коллег. Созданное в Соединенных Штатах еще в 1935 году, В настоящее время это сообщество включает в себя 67 тысяч местных групп в 92 странах с 1,5 миллионами членов. В Соединенных Штатах насчитывается около 1 миллиона членов этой организации, и по меньшей мере одна ячейка имеется в каждом даже небольшом городке. Ну а в больших городах их много, этих ячеек. Сообщество анонимных алкоголиков, так же, как и везде, и коммерческая, филантропическая организация, открытая для всех и каждого нуждающегося в помощи и преодолении пристрастия к алкоголю. Единственным условием включения в число членов этого сообщества – активное желание преодолеть недуг. Без этого все усилия бесполезны, а никакого насилия и принуждения здесь нет и в помине. Ну, основной формой, как и везде, является участие в открытых или индивидуальных встречах, собраниях, куда может прийти любой желающий, или в закрытых, где присутствуют только оформленные члены сообщества. На этих встречах в абсолютно открытой форме выступающие делятся своими проблемами и обмениваются советами и патронируют друг друга. Все сведения такого рода не подлежат никакому оглашению, а само членство в сообществе осуществляется на основе анонимности. Действенность организации в Америке очень высока. Несчетному количеству людей это сообщество буквально подарило многие годы жизни и здоровья. Так что опыт и практика сообщества анонимных алкоголиков, как и везде в мире, заслуживает самой широкой поддержки и самой высокой оценки. Вот если кратко.
Спасибо, Даниил Борисович. Дмитрий, ну, насколько я понимаю, в России все-таки не так успешно действуют анонимные алкоголики.
Ну, почему? В принципе, когда я пришел в аноним, про себя могу сказать то, что и в книге я прочитал вот нашей литературы, которая, кстати, написана самими анонимными алкоголиками. Выбери свой путь. И, в принципе, Россия, это игрой, мой взгляд, то, что как бы идет по своим путем. И я знаю по поводу количества групп, то есть в любое практическое время дня, недели, я могу попасть на ту или иную группу.
Это в Москве?
В Москве, да. В Москве где-то около 30 групп, ну, примерно, потому что число варьируется, идет динамика. И в другие города, когда я приезжаю, там, конечно, поменьше, но, в принципе, идет движение, идет прогресс.
Ну, по крайней мере, общество анонимной алкоголики в России появилось сравнительно недавно, всего 18 лет назад, и мы будем желать им всем успеха. Я напоминаю, что в эфире программа «Ваше здоровье» ведет ее Ольга Беклемищева, в московской студии Евгений Брюн, главный нарколог Москвы, Алексей Магалиев, частно практикующий психиатр-нарколог, и Дмитрий, представитель движения «Анонимные алкоголики». По телефону в нашей программе принимает участие профессор Даниил Борисович Голубев. Мы говорим об лечении алкоголизма. В эфире программа «Ваше здоровье». Мы продолжаем наш разговор об алкоголизме. Ведет программу Ольга Беклемищева, в студии Евгений Брюн, главный нарколог Москвы, Алексей Магалиев, частно практикующий психиатр-нарколог, Дмитрий, представитель движения «Анонимные алкоголики». По телефону с нами наш постоянный медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. В этой части, как всегда, мы открываем наш бесплатный телефон 8 800 222 12, и вы можете позвонить и задать свой вопрос моим экспертам. Прошу прощения. Ну и возвращаемся к медикаментозным методам лечения алкогольной зависимости. Вот, Евгений Алексеевич, профессор Голубев перечислил несколько американских препаратов, а в России какой приблизительно процент занимает в лечении алкоголизма именно медикаментозные средства?
Ну, трудно сказать. По объемам времени, пожалуй, это от 5 до 20% вот медицинская часть, а все остальное дальше, там, психотерапия, реабилитация и так далее. Но медицинская часть достаточно активна и серьезная. И не отработав этап медицинского чисто лечения, мы не сможем двигаться дальше. Если человек пребывает в абстиненции, ему надо помочь, иначе он может умереть. Потом возникают состояния депрессии и то, что называется синдром патологического влечения. И если мы не купируем эти синдромы, мы не сможем двигаться дальше. И так далее. Есть много этапов, и вот это многоэтапное лечение. Мы, кстати, Департамент здравоохранения принял даже определенные стандарты организации лечения больных алкоголизмом и наркоманиями, которые как раз предполагают, что обязательное прохождение всех этих этапов. Тогда мы... Те препараты, которые называл профессор Голубев, я думаю, во всем мире одно и то же используется. Я... В отношении только тех препаратов, которые назвал профессор, я могу сказать, что я небольшой оптимист использования налтрексона при алкоголизме. При опийной наркомании – да, а вот при алкоголизме как-то отчетливых результатов мы не получили. Что касается, я забыл, как он точно произнес этот препарат, но, скорее всего, это дисульфирамового ряда препарат, который
вызывает...
Да. Ну, даже в названии как бы слышно, что это дисульфирам. У нас он идет под названием или титурам, или эспираль французский был одно время. Они его, кстати, сняли с производства. Препарат небезопасный. Дело в том, что при регулярном срыве на фоне этого препарата начинают гибнуть клетки миокарда.
То есть он вообще-то кардиотоксичный.
Кардиотоксичный препарат. И поэтому, если больной регулярно срывается на фоне приема этого препарата, то лучше его отменить и использовать какие-то другие препараты. Есть, мы знаем, что все время появляются какие-то новые названия. Я даже не буду их рекламировать в открытом эфире. Но подавляющее большинство гомеопатических препаратов или травяных сборов, как правило, не дают никакого эффекта.
Понятно. И, Алексей, доктор Мугалев, вот в вашей клинике вы сначала тоже проводите какое-то медикаментозное лечение или вы настаиваете, чтобы оно шло в рамках как бы, государственной системы?
Дело в том, что любая реабилитационная программа, если мы все-таки говорим о каких-то традиционных подходах, она в любом случае включает комплексную терапию. Это обязательно лекарственные препараты, только они должны быть подобраны индивидуально, обязательно должна быть, с моей точки зрения, у специалиста определенные знания по психофармакологии, потому что надо уметь пользоваться этими препаратами, дабы исключить все вероятные побочные эффекты. В любом случае, психотерапия всегда идет успешнее на фоне вот, фармакотерапии. И здесь очень важно вовремя, скажем, сменить препарат, уменьшить его дозировку и так далее, и так далее. Но в любом случае это всегда сочетание, это комплексность лекарства и психотерапии.
Ну и у нас следующий слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я хотела вот задать вопрос Диме. Можно?
Да, конечно.
Дима. Скажите, пожалуйста, я вот знаю, что батюшка Анатолий Берестов, в общем, сейчас проводит вот эту как раз программу «Нет алкоголизма и нет наркотикам». Да, у него две группы врачей. А вот скажите, ваше общество, телефон, потому что я педагог, работаю в школе, кроме педагогов еще есть у нас молодые рабочие, которые, ну вот, сантехнику у нас там чинят. Ребят хорошие, но вот они... чувствуется, поддают это такое выражение. Вот я хотела узнать, вот то общество, которое уходит, телефон, номер телефона. И очень хорошая вообще передача, что вы начинаете об этом, в общем, вести эту программу. Это очень нужно, потому что, когда идешь в магазин, вот эти молодые ребята покупают и собираются и разбивают как бы это вот вот эту бутылочку на троих. И уже, конечно, голодные, они уже...
И холодная,
спасибо. Да. Дима, ваша
телефон. Номер телефона записывайте, пожалуйста.
Ваше общество.
Номер телефона нашего Российского совета обслуживания 185-4-3-0.
И еще раз просят телефон.
185-4-3-0.
Евгений Алексеевич, вы хотели что-то добавить?
Я хотел добавить, что существует горячая линия по проблемам наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. и круглосуточном режиме работающие, и подскажут, ответят на любой вопрос, касающийся организации лечения больных алкоголизмом, наркоманиями, и могут оказать экстренную помощь телефонную иногда в кризисных ситуациях, связанных с проблемами зависимости. Это телефон 709-6404.
709-6404,
круглосуточная горячая линия Департамента здравоохранения по наркологии.
Спасибо, Евгений Алексеевич. И следующий слушатель — это Алексей из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот у меня какой вопрос. По каким критериям вы определяете, алкоголик или не алкоголик? Вот я выпиваю в среднем в месяц 2,5 литра водки, приблизительно столько же вина, еще кое-чего. Я 20-кратный, 25-кратный чемпион Советского Союза и России. По ветерану уже выступаю на первенстве мира, Европы. И вот это в течение 15-20 лет. И я каждый месяц, и ничего.
Спасибо, Алексей.
Можно я отвечу?
Да, сначала доктор Брюн.
Коротко такую реплику. В свое время к великому психиатру Владимиру Михайловичу Бехтереву обратился помещик с просьбой определить, алкоголик он или нет. Оказалось, что он выпивает в течение дня ведро водки, то есть 12 литров. Бехтерев не поставил ему алкоголизма, исходя из его стиля жизни, состояния здоровья, психики и так далее. Но это ни о чем не говорит, что другой человек, выпивающий одну рюмку в неделю, не является больным алкоголизмом. Доза не играет никакой роли.
Тут и прежде всего реакция собственного организма на нее. И все хотят ответить. Теперь доктору Мугалифу слово.
С моей точки зрения, надо действительно не мерить литрами количество выпиваемого алкоголя. Основная проблема заключается вот в чем. Если человек меняет свое психическое состояние и меняет это систематически, регулярно, неважно какими дозами, это уже есть начало зависимости. От того, что он выпил, один раз литр водки, это еще не начало болезни. Болезнь – это зависимость от того состояния, которое возникает в результате воздействия алкогольного опьянения на нашу психику. Вот если состояние меняется, и человек ощущает комфортное состояние после воздействия этого вещества на свой организм, хочет это повторять, и вот это стереотипное поведение и приводит в формирование психической зависимости. Вот
совершенно спасибо. Точное спасибо. И Дмитрий?
У меня все намного проще, просто потому что диагноз я оставил сам себе. Я же еще раз повторю, врачи мне не ставили диагноз, и я ночью не состою. Я читал, естественно, словари, это все, первая стадия, вторая стадия, третья стадия, что-то такое. Но как-то для меня это был темный лес, и когда я прочитал нашу большую книгу, и там у нас написано градация, то есть умеренно пьющие, сильно пьющие и алкоголики. И вот я почитал это внимательно и сравнил со своими ощущениями, что у меня происходит, и я уже из этой градации выбрал, потому что, это общее. Это общее, и еще раз повторяю, у меня проблемы, я уже понял, что это с этим, не то, что из-за работы, то есть я пил не то, что у меня нет работы, а не то, что я развелся, не то, что, грубо говоря, жена нехорошая, не то, что у меня денег нет, не то, что у меня социального статуса нету. Я пил, потому что я пил.
А это алкоголизм, да?
Я пил, потому что пил. И очень хорошее было для меня дело. Вот на данный момент я этого не делаю. А так, в принципе, я понял, что из-за того, что поругался, это было только всего лишь отговорка.
Спасибо. И следующий слушатель – это Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем.
Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые господа. Вы знаете, я хотел спросить, как вы, как профессионалы этого дела, боретесь с таким безобразным явлением, еще с совковых времен доставшись, как алкогольная инициация этих подростков на школьных этих так называемых балах. Вы понимаете, это происходит из года в год, а сейчас пошло соревнование. Кто дороже закажет ресторан? И понимаете, ведь смотрят на это дело, на это безобразие смотрят, девятиклассники, и шестиклассники, и семиклассники даже. Они себе какое-то некое подобие. Потом у них идет обохмелка, например, в течение нескольких дней. Вот, вот как с этим боретесь? И еще одно такое замечание. Я очень удивлен, что, так сказать, наша православная церковь за это взялась. Вообще все знакомые батюшки, они, так сказать, это, ну, скажем так, они много пьющие люди. Ну, может быть, именно такое исключение, у меня такие знакомые. Но, к сожалению, в общем-то, лучше бы они занялись своими этими. Я могу их привести, так сказать, в список. Спасибо, извините.
Спасибо, Сергей. Ну, Евгений Алексеевич, как тут департамент? Ну, действует. Как
это не совсем в нашей юрисдикции, да, поскольку это скорее по ведомству образования. Ну, вообще, на самом деле, я полностью согласен с радиослушателем. Это действительно безобразие. И мы так стыдливо говорим, что несовершеннолетним пить нельзя, с одной стороны, а с другой стороны, родители потворствуют этому. И тут, наверное, вина не школы, и не образования, не медицины, а прицельно родителей.
А может быть, они действуют по принципу, что пусть уж лучше у меня на глазах, чем где-нибудь в подворотне?
Есть такая точка зрения, да, что все грехи лучше иметь дома, чем они их найдут на улице, в подвалах там или где-то. И поэтому разрешают и ранние половые связи, и потребление алкоголя, и все что угодно на самом деле. И я скажу такую фразу, я ее всегда говорю, и прошу прощения у радиослушателей, если кто-то ее уже слышал. Дети выбирают не алкоголь и не наркотики, они выбирают стиль жизни. А стиль жизни им предлагает общество и родители прежде всего. И пока родители будут вот это предлагать, вот такие дети будут расти.
Понятно. И следующий слушатель, это Георгий из Петербурга. Здравствуйте, Георгий, мы вас слушаем.
Приветствую вас. Спасибо. Мы по телевидению по несколько раз в день, в печати регулярно пропагандируются так называемые нетрадиционные методы снятия алкоголизма. У нас знакомый врач-психиатр давно еще утверждала, что лезть под корку можно только в редких, исключительных случаях. Какое ваше мнение об этих способах? Спасибо.
Спасибо, Георгий. Ну, очевидно, нам никуда не уйти от разговора о рекламируемых методах, так сказать, лечения. Ну, я прошу вас высказаться по кругу.
Кому
по кругу. Алексей, начинаем. Давай, с вас. Точно. Доктор Магалиев.
Самое главное, не противопоставлять тот или иной метод лечения и не говорить, вот мой лучше, все остальные ерунда и так далее. Когда человек попадает в такую тяжелую ситуацию, которую мы называем алкоголизмом, он сам, прежде всего, ищет пути выхода из этой кризисной ситуации. Поэтому многое зависит от того, кому доверяет данный человек. Он может доверить себя традиционному врачу, он может доверить психологу, священнику, народному целителю, неважно кому. Главное, чтобы в итоге был позитивный результат, человек избавился от зависимости. А вот методы лечения, они самые разные. И одно дело, что, вот, скажем, мы не применяем столь широко применяемый способ кодирования, потому что он основан на страхе. Мы все-таки не сторонники одномоментных, односеансных методов, какие-нибудь там замечательные не были. Мы считаем, что для того, чтобы человеку помочь выйти из кризиса, это длительный процесс, и мы должны помогать ему постоянно, ну, во всяком случае, в течение длительного времени. С моей точки зрения, если человеку помогает на каком-то этапе кодирования, слава богу, он сегодня прошел такой метод лечения, потом осознал, что это не самый лучший способ, пошел к другому специалисту или нашел для себя другой путь, или вот как Дмитрий пошел в движение «Анонимные алкоголики», замечательно. Я считаю, что самое главное, чтобы была свобода выбора и было многообразие форм помощи.
Спасибо, Алексей. То есть вы считаете, что как бы вот все сестры хороши. Дмитрий, а вы?
У меня-то опыт то, что я был на кодировании. Могу сказать, хорошая штучка. Так, в принципе, тяги не ощущал, это собственное ощущение. Но как-то все что-то не то. Потому что есть чем сравнить уже. Потому что период уже побольше сейчас в трезвости, чем тогда на кодировании. С последней кодировки, почему говорю последней, потому что это метод не для меня. Я когда сошел, естественно, с этих всех кодировок сходил сам, без помощи врача. Я заметил такую тенденцию, что я выпил гораздо меньше, чем раньше, а уже мне этого было достаточно. Я, конечно, были у меня большие глаза. И могу сказать, что поначалу, когда вот в движение попал, да, то есть когда вот это услышал идею, то есть прочитал это все, я, конечно, ратовал всего только анонимные алкоголики, все это вот замечательно, да. А потом все-таки я сталкиваюсь, встречаюсь с людьми, смотрю, я говорю, да нет. И действительно, я не зря эту книгу прочитал, они обладают истинной анонимной алкоголики. И кому что помогает. То есть, дай бог, если анонимные алкоголики. Но самое интересное, что я встречаюсь с людьми, и сам я уже вот так вот пришел, да, и общаюсь, что в анонимные попадает уже, ну вот, я вот как попал, ну ничего у меня не было, ни денег, ни это все, кому обратиться за помощью, куда. Я быстренько расскажу свой опыт, когда я с одной болячкой обратился, я не знаю, как можно назвать, не назвать, ну ладно, ММА имени Сеченова, я там лечился. А я лечился во время естественного употребления алкоголя, и мне посадили на такие хорошие лекарства, как клоназепам. Ну, врачи, наверное, знают, это серьезная вещь. И мне не сказали, что у меня даже проблемы с алкоголем. Вот просто не сказали. Тестирование проводили, это все. Я, конечно, обалдел. Но вот такие вещи. И могу сказать, что на данный момент вначале я обращался к врачу, к нашим, к невропатологам. Они мне покололи. Потом, через некоторое время, мне просто этого не нужно было, мне это не потребовалось. И вот на данный момент мне достаточно того, что я в анонимных алкоголиках, и пока я не собираюсь обращаться за помощью, хотя я этого не отрицаю, что мне понадобится помощь еще и специалистов.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Евгений Алексеевич, вы как самый, так сказать, титулованный, защищенный титулом, наверное, можете высказать свое искреннее отношение к народным методам. Или вы тоже к ним хорошо относитесь?
Я не всегда был защищен титулом, но высказывался точно так же, как выскажусь сейчас. Я думаю, эта тема нуждается в отдельном освещении и в каком-то неком обзоре. Потому что то, что творится на рынке услуг наркологических, из рук вон. Есть наркология наука, которая прозрачна, технологична. Мы всегда говорим, что делаем, как делаем, мы не обещаем золотых гор. Мы говорим, что это труд, тяжелый труд врача, больного и его родственников. И когда мы слышим в рекламе, что за месяц мы решим все ваши проблемы, что за один раз, за однократную процедуру мы решим все ваши проблемы, что эффективность наша 60, 80, 100%, это ложь. Вот прямо открыто говорю. На сегодняшний день ситуация такова, что более 40% ремиссий мировая практика не дает. Это тяжелый труд. И вот так можно отличить. Вы знаете, наркология практическая, вот такая вот, как рыночная наркология. Извините, Алексей Александрович, это вас не касается, мы с вами в данном случае как раз единомышленники. Но очень часто и приходится встречаться с той рыночной наркологией, которая к науке наркологии не имеет никакого отношения. И больше калечащих методов. Ну вот, допустим, вы знаете, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге удаляют центр удовольствия, которого у человека нет. Он не крыса, человек не крыса. В Новосибирске кипятят мозги до 43 градусов. Где-то то ли в Пензе, то ли в Харькове замораживают мозги. Где-то в Новосибирске, потом в Подмосковье уже началась практика, порют больных. Я не знаю, это вот понятно, фонетически, понятно, порками лечат больных. И наукообразие там потрясающе совершенно. Сейчас появился еще новый термин, новинка рынка, феномен Варга. Еще одна такая система. И вот там, где вы не знаете, что с вами... Они говорят очень просто. Мы знаем. Мы все вам сделаем. Но не расскажем, как. Вот бежать оттуда, бежать и потому что вот все, кто здесь присутствует, они говорят, больной пришел, мы говорим, что мы будем делать, когда и как. И каковы усилия должны быть больного, чтобы достичь эффекта. Там, где этого нет, вот средневековая алхимия.
Да. Немножко лягушачьих лапок, змеиной кожи.
Да, совершенно верно.
И пить натощак.
Из мешочка лекарства, непонятного происходит.
А если вы думаете о белой обезьяне, вам это не поможет. Да, ну, конечно, поэтому с нас гладкие взятки. Кто-то учит тантрическому сексу, там есть такие, не буду называть фамилии, а кто-то еще чему-то.
Спасибо. И следующий слушатель — это Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. У меня вот вопрос. Насколько вообще влияет окружение? Вот в семье очень серьезная проблема. Вот, насколько, ну вот, традиция у нас предлагать выпить и так далее, или это все, вот как вот один из участников говорил, что это все равно просто, насколько имеет смысл бороться именно с окружением, или это бесполезно? Ну, с ситуацией, когда вот, ну,
спасибо,
соблазняют человека.
К спасибо. Сожалению, это последний вопрос, который мы сможем ответить в эфире, поэтому я попрошу всех наших экспертов ответить, но крайне кратко. И начинаем по кругу. Алексей Магалиев.
Я считаю, что основная защита ребенка от формирования алкоголизма – это традиции в семье. Это прежде всего, потому что не улица, не школа, а именно семья формирует у человека представление об алкоголе, о том, как его употреблять, для чего он нужен и так далее. И родители всегда должны следить за тем, как они сами употребляют алкоголь, потому что они волей-неволей подсказывают своему ребенку, что опьянение – это нормально.
Дмитрий,
кратко. Я хочу сказать, что... Это моя проблема, я всегда хотел поменять обстоятельства и поменять родителей. Я всегда горько жался, что я родился в этой семье, да?
Но на самом деле нужно менять самого себя.
Вот, к этому я
и
пришел.
И поэтому мы должны уже завершать. Мы желаем всем здоровья, удачи, не болеть. И я благодарю всех, кто принимал участие в этой передаче, и всех, кто помогал мне готовить ее. Всего доброго, постарайтесь не болеть.